Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 5 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И как вам новость номер один? Это понедельник. Промчашечки. Выходные промчашечки. Такие. И все. И вот снова в забой. Снова в стране угля. Снова победы. Снова до седьмого пота. А что вы хотели? Ведь лето же. Поэтому до пота. Да, и лето возвращается, кажется. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы их сравним. Сейчас мы их проверим. Эти недели, минувшую и будущую. Сегодня 24, потом 24, 24, 22, 24, 23, 21 к концу недели. Но потом опять 22, 24, 26. Нормально, нормально все. Ровненькая неделя, хорошая, классная. 16, 16, 17, 16, 16, 17, 16. Ночные температуры. Так, а что же у нас сегодня с этим самым, как оно называется, давление? Хорошее давление, сейчас, извините, у меня тут подвисло немножко. Хорошее давление, прекрасная влажность, замечательная. Днем 50, вечером 80%. Прикольно. Нормальный северо-западный ветерочек такой вот. Ну, как-то так вот, не жарко. Ну, как бы, ну, в смысле, ну, не испепеляющая жара, не изнываешь на этой температуре. 4.42 восход, 20.28 закат, 15.46 продолжительность. Сегодня у нас новолуние. Слабо возмущенное магнитное поле. Это последствия его возмущения. Оно такое... В выходные было очень возмущено тем, что солнце вновь плевало в нас своей плазмой, этим корональными массами, и мы волновались. Акции трех крупнейших коммерческих банков Японии падают. 13, продолжаем падение, 14, продолжаем падение, 15%. Рынок акций в Японии в первый рабочий день недели продолжает обваливаться. А что случилось, Япония? Что произошло? Там в Японии, вы знаете, просто день начинается раньше, чем у нас. Они живут будущее всего. В будущее, чем все остальные в будущем. Они, потому что восходящего солнца, так и называют себя страной. Поэтому у них день там начался уже давным-давно. И рынок акций. А что произошло? Кто-нибудь петрит по-японски? Нет? Надо сейчас почитать японский. Это самый. Тут просто новость, она такая. Она на японском немножечко. Ага. Ну, я так сразу не возьму. Есть у нас здесь японо... Как это вы называетесь? Японоведы! Японоведы! Есть? Нет? Ладно, сидите, ничего, я сам разберусь. Но интересно же причины, вдруг у них, вдруг американцы под шумок у них третью бомбу взорвали, вот, и рынок продолжает падать. Или вдруг ввели санкции какие-то против своих ближайших вассалов в регионе. Так, сейчас мы откроем японский язык. Японский язык мне нужен. В самом конце, вот, с японского на русский перевести. Сейчас почитаем, что у них там случилось с акциями. Угу, видите? Так. Америка, Nokia, Giga... В смысле? Мне на русский нужно. Ага, понятно. Это прикольно. Слушайте, есть транскрипция. То есть сначала с японского можно перевести на, ну, латиницей. И читать так. Америка, Nokia, Giga, Ansoku и Nokia, Ninkara, Синзуй. Ники-ники-ники-ники-ники-ники-бука, га, кироки, текина на сагаре. Доната, то я кучи-кучи-кучи-кучи-кучи-кучи. Вашу окену пять, ничину миру. Да ты марзу. О, мне кажется, у меня талант к японскому. Вот, но первое слово Америка в этой новости. А по-русски, если читать, то здесь вот как опасения по поводу экономического спада в Соединенных... Что я говорил? Я говорил вам, что американцы жахнули снова бомбой. Третий. И жахнули. Но не обязательно, чтобы это был расщепляющийся... атомы расщепляющиеся или даже сливающиеся. Совершенно не обязательно. Это может быть другая бомба. В данном случае экономическая. Опасения по поводу экономического спада в Соединенных Штатах привели к тому, что индекс акций Никей упал до рекордного уровня на прошлой неделе. А фондовый рынок Токио продолжает падение 5 числа недели. Наверное, это так, вот пятый день, ну, в смысле, этот, пятый день подряд, наверное, так хотели сказать. При этом средний индекс акций Никей упал более чем на 2500 иен за один раз, точка. На фондовом рынке Токио 5 числа сразу после начала торгов произошел полный спад. При этом средний индекс акций Никей в какой-то момент упал более чем на 2500 иен. Результаты статистики занятости в США, объявленные 2 числа прошлой недели, оказались хуже ожиданий рынка, что еще больше усилило опасения по поводу замедления экономического роста в США. Как неприятно быть тыковкой на ветке США, правильно? На одной из веток США. Так неприятно тыковкой быть. Потому что если дереву больно, то больно ветке и больно тыковке, которая висит на этой ветке. Вот гордые самураи, гордые сигуны и прочие эти самые гейши. Вот они как. Видите, опасения по поводу в Штатах замедления, у них все падает. Все, падает, все кончается. Сейчас, секундочку, дальше еще почитаю. Резко упали на Нью-Йоркском рынке. Кроме того, на валютном рынке Токио иена укрепилась по отношению к доллару. В какой-то момент, достигнув уровня 145 йен за доллар, акции, связанные с экспортом, также падали. Потому что если твоя валюта дороже становится, то твои товары становятся дороже. И они... Это я услышал у экономиста в школе. Вот. И они менее конкурентоспособны. И, соответственно, компаниям, которые их производят, нехорошо. Нехорошо. То есть для внутреннего рынка укрепление валюты хорошо, а для внешнего рынка укрепление валюты нехорошо. Как там камеры за отсутствие ОСАГО уже штрафуют, спрашивает Борис. Борис, ну какой вы Борис, а? Ну я вас умоляю. Ну здесь, смотрите, здесь Титаник Японии идет полным курсом к айсбергу. А вы про это самое... Ну что вы в самом деле? Дайте поглумиться уже в конце концов. Ну, как-то окончательно. И где-нибудь в конце вернуть, конечно, прокурилы. Вернуть что-нибудь хочется такое, чтобы... Вот. А курилы, фигушки вам, а не курилы. Вот так вот, к тому же. И к тому же, японцы, фиг вам, а не курилы. Так, значит, что еще? Иена, индекс... Никей сток значительно упал, более чем на 3000 йен за два рабочих дня, вплоть до 2 числа прошлой недели, 5 числа быстро... Все, уже неинтересно глумиться. Короче, это вот новость пришла сейчас. Это, свежеликотес такой прилетел. То есть прям вот и прилетел, я думаю, наверное, что-то важное. Индекс, видите как, что делает? Падает. Антимигрантские протестующие ликуют, поджигая отель Holiday Inn Express в британском Тамворте, в котором проживают просители убежища. Вы знаете, что мы все ожидали, что должна рвануть Соединенные Штаты Америки с мигрантами совсем, но там все затаились в преддверии выборов президентских. А в Британии 17-летний выродок из Алжира или откуда? Короче, ворвался в школу танцев и зарезал трех детишек. Трех девчонок зарезал. Там 7, по-моему, или 9, 10. Ну, такие вот в возрасте от 7 до 10 лет. Все. И в Британии пошло. Пошло. Протесты. На мечети нападение, все. А теперь оказалось, что... эти самые британцы, оказалось, прощелкали тот момент, когда в некоторых городах и в некоторых графствах, их княжествах там, или что у них там еще, оказалось, что приезжих больше, чем местных. И они стали выходить на протесты, а те тоже стали выходить на протесты только против местных. И ходить по улицам и кричать: «Наши улицы, Аллах Акбар! Наши улицы!» Ну, прямо, это я не утрирую, это прям, ну, конкретно, вот они ходят, видео ездят. «Наши улицы!» ходят и кричат, все, они уже их улицы, все. Вот, и теперь вот они напали на отель, а перед этим вот видео, как наоборот, значит, мигранты избивают местных. Вон, лежит местный. Видно, он бил. Почему я знаю, что местные? Потому что бьют его черные. Вот. И их, причем, можно даже посчитать, сколько их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, короче, их вот... Он уже лежит, а они его пинают. Вот, они его пинают. И там ходит, видно, я не знаю, это полицейский, не полицейский. Может быть, это даже полицейский ходит, который пытается... А, не, не полицейский, просто чувак в белой майке. Вот. И они тоже ходят, бьют теперь их. Противоречивое видео из Мидлсбро. Middlesbrough. Пока не коренные британцы жестко сбивают вызывающих подозрения местных жителей, активисты местной общины Лиги защиты мусульман угощают полицейских чаем с восточными сладостями. Все. То есть эти метелят местных, а те, которые их представители в местных властях, угощают полицейских чаем. Все. Геомагнитная буря продолжалась сегодня 8 часов. В полуночи по Москве упала буря. Жители России от Якутска до Томска и Тверской области, и Пермского... Господи. От Якутска и Томска до Тверской области и Пермского края. Вот так надо читать. Сообщают о наблюдаемом в небе полярном сиянии. Посмотрите на красоту. Это полярное сияние. Из Томска. В Томске вот так вот было. Вот. А это значит индекс. Ну, хорошо. То есть все, поле сейчас у нас, видите, оно неустойчивое, но такое вот возмущенное немножечко, слегка возмущенное. Это последствия того, что буря бушевала. То, что вы наблюдаете сегодня в Британии, является прямым результатом неудачной политики, которая проводилась в стране на протяжении большей части последних 30 лет, говорит кто-то. Кто это говорит? Массовое неконтролируемое... Да что Британия? Ведь то, что наблюдается в Европе в целом, Британия — это небольшой трейлер, это небольшой анонс того, что будет, ну, по всей Европе, мы это видим, Францию, посмотрите на Францию. Неспособность интегрировать и бла-бла-бла, и бла-бла-бла, и все такое, все, неинтересно. Пойдемте просыпаться, я вот что предлагаю вам. Сейчас, секундочку. Где кнопка? Где кнопка-то? И что здесь сжать, чтобы играло? Ага, вот, нашел. Так. Сейчас опилюливаемся. Походу намечаем векторы развития нашей мысли. Ну и после того, конечно, после того, как... Ознакомимся с основными событиями минувших выходных. Не забудем ущипнуть за ляжку француженку. А? Вот так вот. Я вот так вот. А что у тебя, парижаночка, там происходит? Конечно, олимпиадушку посмотрим, пощупаем, повертим ее. В руках. Ну что ж, не без этого. Как мне тут один аунасовец написал: что вы пристали к Парижу? Хохол какой-то, по-любому. Вот, аунасовец. Обожаю аунасовцев. А у нас что? А я ему прямо сказал. А у нас в 2014 году было. И весь мир тогда имел в любую возможность блох искать у нас клопов и крыс в Сочи. Только не нашли ничего. Понятно? Теперь пусть терпят. Поскольку принимают, пусть терпят пристальный взгляд всего мира, который под лупой рассматривает все происходящее. Бьют, значит, любят. Я думаю так, про парижские, эти, про английские, англичанские беспорядки. Бьют, значит, любят приезжие местных, правильно?
Правильно.
Южному Уралу привет, Ресориус. Там 19 градусов выше нуля. А у нас прямо сейчас 16 ощущается как 16. Ибо вы знаете, что максимальный результат не так важны, как стабильно хорошие результаты. Вот у нас стабильненько 16, 16, 16. Пока непонятно откуда, но с 9 до 12 синоптики в Москве обещают дожди. Подготовьтесь, пожалуйста. Кстати, вот показательная картинка. Это фондовые рынки всего мира. В основном всего мира. Какого цвета больше вы видите здесь? Ну, так вот, бегло, если глянуть. Красного, правда же? Красного цвета здесь прямо вот. А красный — это цвет падения. Канада, Ирландия, United Kingdom, который Бритовеликания, Нидерланды, Швейцарланды, Герминдерланды, Гланды, Бельгия, Испания, Франция, Бермуда, вся падает, Каймана, Айсланд, падает, все, Колумбия, Бразилия, тут просто по континентам, Австралия, а у нее только два индекса там в Австралии какие-то. Тайвань весь просто молниеносно красный. У Тайваня вообще один производитель на фондовом рынке. Чиповский. Япония вся красная. Чайна серая. Красного немножко, серая. А где мы? А мы не на этом дереве вообще. Мы на другом дереве. Что вы нам сделаете? Фондовые мировые рынки. Нам плевать вообще. Сами хотели нас отвязать и отвязали. Спасибо вам за это большое. Вот и мучитесь теперь без нас. А где, не понимаю, восхищение по поводу пилюли? А где, типа, пилюли огонь вообще? Балкан, Атомиков, топчик номер один, всегда выручает в сложную минуту. Вы чего, притихли там вообще? В движении. Готовились в рубрику «В движении» мощно зайти. Ну, заходите. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Обновлю сейчас. Ага, обновился. Щелчок до Восточного, до Проклятого перекрестка стоит. Ну, это вы сами знаете. Дальше внутренний МКАД, где съезд на Бирюлево, Западное. Там, где дорожные работы, 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 работы. Ничего нет, все хорошо там. Все хорошо. Это на... Извините, это на внешней стороне ДТП. Вот ровно в том месте, но только на внешке. ДТП, средний ряд 6-18. Перед дорожными работами, которые с 22 июля по 24 августа, 30 километр МКАД, район Бирюлево-Западная, полос 5, перекрыта 1, ограничение 40. Это поворот на... туда на что? Как это место называется? В целом, вообще все в целом место, как это? Измайлово, Дубровский, Битц. Ну нет, Битца раньше чуть-чуть. Ну, короче, вот где Бирюлево-Западная, только за МКАД поворачивать. Вот здесь, на этой, на этом съезде дорожно-транспортные происшествия. Так, холивар про треснувший двигатель Амоды будет? Не знаю. Я не слышал про треснувший двигатель Амоды. Я слышал про сломавшуюся коробку Амоды сразу после выезда. Удивительным образом, про сломавшийся двигатель Амоды, текущий потолок чего-то, загоревшееся еще что-то, я вижу данные всегда в одном телеграм-канале. В одном телеграм-канале, откуда потом споры вот этого всего разлетаются по всем остальным. Потому что у этого одного телеграм-канала подписчиков, знаете сколько? 1 133 675 у этого телеграм-канала. И естественно, что этот телеграм-канал перепощивается и смотрится всем русскоязычным телеграмом. И, конечно, это потом разлетается. Один. Вот в одном всегда это начинается с одного телеграм-канала. Что, позвольте мне, мое личное персональное мнение, на мой взгляд, свидетельствует о сильной заряженности этих вещей. Сильной заряженности. Это мое личное персональное мнение. Что просто так, вот чтобы в одном месте из одной дырочки вылезали все время одни и те же новости про то, что там треснуло, там это, там потекло, там еще что-то. Ну, это прямо вот как-то, ну, как-то это, знаете, как-то это пованивает. Как-то это пованивает. Поэтому я не беру, извините, рессорию с эти новости. Ну, в смысле, ну, а вам нравится, ну, ковыряться в этом? Какой в этом смысл? Ну, как-то вообще вот так. И все. Так, к стейку добавил ли я мазик в конце концов? Нет, вы чего? Вы что? Это нет. Это наша, извините, это наша история выходного дня. Я тут мясо жарил с овощами разными. И потом... Это же было для, ну, для финала, для этого самого промена. Конечно, нет. И никакого кетчупа. Ни кетчупа, ни майонеза. Смотрите, где по-настоящему мощные проблемы сейчас. Вернемся в движение. По-настоящему мощный замес какой-то на Ленинградке при движении к Шереметьевскому шоссе. Вы поворот на Д уже проехали, терминал, эстакаду новую. И вот здесь, причем, это Молжаниновский. Причем в двух местах, указано ДТП, как будто два разных ДТП. Без описания. А, нет, вот описание есть. Средний ряд из-за замены асфальта притерлись грузовик с легковушкой. Остался только левый ряд. 6.08. То есть ничего драматического с точки зрения последствий, ну, последствий фактических для участников, но очень драматично для всех остальных участников движения. Потому что черная пробень стоит от поворота на международное, вот на терминал Д. А это все еще на фоне того, что там у вас дорожные работы. Левый ряд, средний ряд, 5 августа, перед въездом в Молжаниновку, вот сюда. И потом на выезде, то есть так, как если бы это была некая стратегия военная, когда, знаете, в начале колонны нужно подорвать автомобиль там, или бронетехнику, и в конце колонны, для того, чтобы обездвижить всю колонну. Вот примерно так. Перед въездом в Молжаниновку дорожные работы, а на выезде из Молжаниновки дорожные работы, левый ряд, средний ряд. То есть полностью все на протяжении пары-тройки километров по всей Ленинградке бесплатно М-10 сняли, левый ряд, средний ряд. Из-за чего там внутри уже появились аварии, потому что нельзя просто так взять и проехать такую зону дорожных работ. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Да, доброе утро, Роман, да, Александр.
Да, Александр.
Обстановки хотел бы сказать.
Давайте.
Смотрите, в 3 часа я въехал в Туапсе.
В Туапсе?
Туапсе.
Звучит очень-очень кипарисно. Пахнет кипарисами слово Туапсе. Соленым, едированным воздухом водорослей. Туапсе. Вот это. Хорошо, так, и вот вы въехали в Туапсе.
Да, в 3 часа ночи. Я до сих пор не могу до Сочи доехать. Вот сейчас 6 утра там.
А что случилось? А, подождите, а у вас тут жесть, я сейчас вам расскажу. Знаете, что у вас там? У вас там у поселка Спутник раз ДТП на серпантине в горах. Но самое главное, а вы проехали уже место, которое Магри называется?
Да, там вот ночью была пробка, во, где-то на час перед Магри.
Вот стояли. Где Магри, там ДТП, потом еще дальше ДТП. А потом у Лазаревского мощная пробка. Ну, если по побережью ехать. И все. А дальше все свободно. Просто вы так выбрали такую дорогу с серпантинчиками идти. Это не быстро. Какой автомобиль у вас?
Дарго.
Дарго. Ну, не самый лучший, конечно, вариант для серпантинов. Туда бы на чем-то легковом. Чтобы там вот это показывать. Но... Но держитесь, держитесь, что можно сказать? Остается, остается только держаться, давайте, да. Конечно, это большая наша, как бы сказать, инфраструктурно-транспортная проблема, вот, этот, вот эти вот Кавказские горы, вот эти вот Кавказские. Нам, нам по-любому нужно пробивать через, через Эльбрус тоннель. Нужно, ну, этот вопрос нужно закрывать однажды. Потому что в Сочи попасть можно. Вот Майкоп, да, я так смотрю, где у нас самое, самое ближайшее. Мостовской, Курджин, Медный, Зеленчукская. Это все станицы. Армавир, Невиномыск. Вот. И тут дальше вот под Красной Поляной нужно бить. Под Красной, чтобы красную, в Красную Поляну выйти, правильно? Соответственно, самое-самое-самое близкое место. Где здесь? Сибай, Курджинова какой-то. Вот. Ну, так, чтобы по М4 фигачить на Кавказ, до Пятигорска. Там потом у Минвод где-то, ну, пораньше, сворачивать. И по тоннелю под Кавказским хребтом прямо и вылетать. В, хочешь в Гагры, хочешь в Сочи, хочешь в Туапсе. Тоннель там нельзя, там Барлок. Но мы найдем, как его усмирить. Гэндальф смог. Так причем Гэндальф смог, будучи серым. А мы все в белом что, не сможем, что ли?
Моторы.
6.33, говорит Москва. Моторы, понедельник, 5 августа. А времечко-то все меньше и меньше на то, чтобы спланировать и реализовать путешествие большое, правда же? Времени практически не осталось. Не осталось времени. Камни преткновения, камни преткновения. Я подумал, что мы все время фантазируем. Давайте почитаем. Ведь это же дико важная, актуальная тема. Но вот смотрите, человек едет, уже доехал до Туапсе, из Туапсе до Сочей. Это сколько по этому, по километрам? Сейчас я посмотрю. Из Туапсе в Сочи. Это... Ну, это где-то 100 километров, правильно? Ну, так, если по прямой, ну, 100 там с копейками. Но, во-первых, если потом вот эту дорогу вытянуть, как ниточку так вот, по которой едешь из Туапсе в Сочи, она в два раза будет дольше, то есть это километров 200, потому что это серпантин всегда. И он так, такой вот постоянно. И, конечно, каждый раз, глядя на это, думаешь... Хорошо бы, конечно, ударить. Ударить хорошо бы тоннелем. И оказалось, что тема-то давняя. Но я никогда не скрывал, у нас родственники на Кавказе ближайшие прям живут. И поэтому часто вот этот год и прошлый были исключения, в этом не ездил. Работ много. А до этого каждый год там. И ты находишься постоянно в таком месте потрясающем, и ты понимаешь, что вот здесь, за хребтом, за этим... Там Черное море. И тебе бы хребет этот преодолеть. Это только горный хребет тебя отделяет от одинокой горы и от королевства Эребор. Не можешь попасть туда. Нужно объезжать все это 9 часов. Минимум 9 часов. А можно было бы тоннельчиком. И под горами пошли. И не только ты думаешь, когда попадаешь туда об этом. Думают многие. Камни преткновения на пути из Кисловодска к Черному морю. Вот видите, есть какие-то камни преткновения. Давайте узнаем, что это. Это новости. Я официально, думаю, почитаю новости. Власти Ставрополья активно продвигают проект строительства трассы между Кисловодском и Сочи. Кисловодск, это круто само по себе. Это было бы вообще круто, потому что две курортные столицы. Кисловодск – курортная столица Кавказа. И Сочи – курортная столица Кавказа. Но только одна горная столица, а другая морская еще к тому же. Дорога, которую пока оценивают в 90-97 миллиардов рублей, это новость, чтобы вы понимали, от 17.01.22 года. Это такие миллиарды, которые в 22-м были миллиардами. Может оказаться еще дороже, экологи уже видят в проекте угрозу для Кавказского биосферного заповедника, а власти Краснодарского края высказываются о проекте скептически. Конечно, я думаю, конечно, скептически. А что скептически? Боятся, что те, кому не понравится в Сочи, рванут в Кисловодск оттуда или что? А так уже приехали и такие, ну куда ты денешься? Все, приехал, приехал, сиди здесь. Вопросы о строительстве трассы задают губернатору. Губернатор сказал, проект сторонников в правительстве. Так, мне не хочется проект сторонников. Я хочу читать уже про что-то реализованное. Ну, что-то такое. 23-14 июля. 23-й. Пойдем посмотрим, что здесь новости. В мастер-план развития региона Кавминвод планируется внести... Вы не понимаете, вы думаете, что вас это не касается. Вы не понимаете прелести всех. Вы понимаете, что вы выезжаете на М4. Шуруете просто 130-150 местами, 180 местами. Шуруете таким образом всю дорогу, всю. До Ростова, от Ростова потом. Дальше, 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 дальше. Уже почти до Нальчика. И вот там, в Кисловодск сворачиваете и решаете, хотите ли вы в Кисловодске остаться или поехать в Нальчик, там остановиться в хорошем отельце. А потом, ну, поспать там нормально, посмотреть город. А потом рвануть 90-80 километров, 90, к Эльбрусу прямо. Прямо вот на Эльбрус прямо приезжаете на Азау. Вот, и к подъемникам. И вот вы уже, еще 40 минут прошло, 30, и вы уже на высоте 3800. Вот он, Эльбрус, вы на Эльбрусе уже. Почти выше середины. Все, это все моментально здесь. Потом спускаетесь, кушайте хичины вкуснейшие. Не берите с мясом, берите только с картошечкой и с сыром. Все, остальное мясо так нужно есть отдельными кусками просто. Мясо. Но чувствуете, как это в желудке образовалось вот это вот. Как-то. Вы садитесь в автомобиль в свой, спускаетесь на пару километров, и вот справа вас ждет долина нарзанов, где из земли льются нарзаны. Ты как будто бы железо ешь. Вот это углеводород, тухлое яичко, вот это все. Вот это, пьете нарзаны, вот потом спускаетесь еще чуть-чуть. Красота. А потом, думаете, хочу искупаться. Ныряете в тоннель, и вот вы на Черном море уже через сколько-нибудь, 300 километров. Внесение в мастер-план развития региона Кавминвод новой дорожной магистрали, которая соединит горнолыжные, морские и бальнеокурорты юга страны, пройдет после согласования проекта краевым федеральным правительством. Безусловно, появление дороги Кисловодск-Адлер окажет положительное влияние на увеличение турпотока между городами. Вообще, на турпотока по стране в целом. Расстояние 300 километров. Премьер-министр поручил Минтрансу, Мыкину, развитию всем проработать возможные маршруты. В августе 21-го в Ставрополе Владимир Владимирович в августе встретил президент, рассказал проект дорог. Так, сегодня нужно уже переходить, уже нужно переходить к городам, к объединению Кавказ, Минеральные воды, мощнейший проект связать с Черноморским побережьем. Дорога сегодня 97 миллиардов даст возможность лечить и оздоравливать Кавказ, Архыз, Донбай, фактически переехать. Извините, я по диагонали читаю, потому что вот. Цитировали Путина. Январь 22-го известно премьер-министр Михаил Мишустин, строительство автомобильной, соединяющей туристические кластеры. Предварительный расчет. С чего все начиналось? Господи, с чего все начиналось? А можно уже перейти к тому, чем все закончится? Нет. В 20-м году губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что строительство дороги напрямую, соединяющей Кисловодск и Сочи, мешает 14 километров биосферного заповедника. Мешает 14 километров. Это звучит как заказ на выполнение работ. Мы бы уже давно, если бы не 14 километров биосферного заповедника. Товарищи, вы бы уже давно поехали, но 14 километров заповедника, видите, вот тут. Видите, вот я вам сюда посмотрю, я пальцем вам показываю, где это место. Видите, что мешает вот это? Чего вы дома еще сидите? Видите, вот что мешает конкретно. 14 километров биосферного. Так под ним пустить тоннель под биосферным заповедником. Зачем его? Тоннель туда сделать, 14 километров и все. Какие проблемы? Короче, мешает, видите, биосферный заповедник. Нашлась причина. Природка мешает. Природка. Я вам так скажу, господин Владимир Владимиров. Изначально, конечно, мешает вовсе не биосферный заповедник. Изначально мешают Кавказские горы. Поэтому давайте называть настоящих виновников отсутствие дороги. Горы мешают. Горы мешают, и все, понимаете? Гор, хребет горный. Один из самых, этих самых, старых, один из, или молодых, наоборот, каких он там. Ну, Кавказский хребет мешает. Вот это складка земной поверхности. Вот что мешает. А биосферный заповедник уже потом там построили. Альтернатива самолетам отсутствует, если надо в Сочи и туда. Отсутствует. Нет, ну вот, видите, можно автомобилем поехать. Только что, с чего мы начали обсуждение. Слушатель наш едет туда. Едет. И вот едет 100 километров уже четвертый час. Так что можно, можно поехать. Но только очень долго. Но однажды сделаем. Сделаем однажды. Сделаем. И я бы, конечно, так, чтобы потом еще один сделать из Нальчика в Сухум. Можно из Нальчика в Сухум потом сделать? Не, ну, так вот, чтобы... Ну, чтобы окончательно, чтобы уже и территория все наша, вот, все, и туда. И такой ты... А посреди, как раз посередине... Вы понимаете, что я сейчас смотрю на карту, и что я понимаю? Я понимаю, что Эльбрус, 5642 метра, находится ровнехонько посередине между Нальчиком и Сухумом. То есть ты когда на Эльбрус забираешься, ты как бы уже половину дороги туда сделал. Потом нужно перекинуть на Донбай. Донбай. Донбай-Ульген. 4046 метров. Канатку такую большую. А с Донбая уже прям в Сухум опускаешься такой. Туда и все. Все тут вот, вот оно, все рядышком. Тут вообще фигня делов. То есть от Сухума до Нальчика, сейчас я вам скажу, если по прямой вот так вот через эти... Да там 200 с копейками километров бы. 200. Час, полтора, два. Два часа на машине по тоннелю. Полтора часа просто, и все. Причем пустить там еще железнодорожную ветку. И чтобы было так, как однажды мы пересекали Альпы, под Альпье пересекали, чтобы попасть из Швейцарии в Италию, по-моему. Это тогда еще только-только приехала в Россию модель под названием Kia Quaris. Помните, был такой Quaris? То, что потом уже много воды утекло. Сейчас К9 есть модель у них. Вот. А перед этим она была К900. А еще перед этим она была Quaris. Хорошая, кстати, тачка. По тем временам вообще прорыв для компании Kia. Вот, и большущий такой автопробег европейский у нас был. Там была Германия, Швейцария, Италия, еще что-то такое. И вот через Альпы нужно было ехать на тоннельчике, по тоннелю, на поезде. Прямо сидя в автомобиле. Ты заезжаешь на платформу, остаешься в автомобиле, сидишь. Тоннель не освещен нифига, просто пещера огромная. Вот, и ты сидишь в автомобиле и в темноте по этой пещере 40 минут. И только освещенные салоны впереди тебя автомобилей показывают, вот как далеко поезд прямо едет или поворачивает, вдруг видишь, как он это идет. И все, и потом ты такой, здесь снега лежат, все это, и в Италию. Понимаешь, каково оно было Суворову, когда он перевалил и в теплую, солнечную, зеленую Италию попал. И такой, выпрыгиваешь из тоннеля, а здесь лето, Италия, вот это все. Все очень круто. Так и нам нужно. Ты в Нальчике, при Эльбрусье въезжаешь туда, прям под Эльбрус, там снег, лыжники, все. И потом выпрыгиваешь прямо вот к этому, к Черному морю. Уютному, классно. Хорошо? Хорошо. Так, ладно, это с тоннелем. Если вдруг чего? Так, а если что случится, как эвакуироваться? Ну, молитву сотворить какую-то и надеяться на лучшее. Ну, как-то так. Нет, ну, я думаю, там продуманы эвакуационные ходы. Ну, как-то они продуманы. Как в тоннелях это обычно бывает. Обычно есть какие-то ходы, там, комнатки с вентиляцией, с едой, водой, игровой приставкой, телевизором, старыми фильмами. Так, чтобы ты сидел там и ждал спасателей там какое-то время. Ну, что-то как-то продумано, я думаю. Не знаю. Честно говоря, и никакой этой самой... не был, инструктаж не был проведен перед тем, как мы поехали. Мы просто въехали и поехали. Так, что еще? Что ты ему сделаешь? Он же хребет этот кавказский. Да в том-то все и дело, что под ним нужно, под ним. Так, доброе утро, молодой дедулька. Здесь пан 13-й леший, ресориус Андрей Скорпион Черныш присылает нам море. Спасибо, Черныш, спасибо, очень хорошо. Еще здесь Борис Байкер и пан 13-й, и что-то французы опозорились. Значит так, давайте еще потопчемся немного по французам. После всех этих историй про то, как французы выставляли мужиков против женщин, и при этом, как только женщины что-то вякали эмоциональное по поводу этих боев, когда трансы их избивали, женщин тут же призывали дисквалифицировать. Потому что, дескать, они таким образом присоединяются к травле. Травле мужиков-спортсменов, которые сказали, что я женщина. Они почувствовали себя женщиной. Вот. И те боксерши, итальянская, венгерская, которые осуждали такие бои, они говорили, ну, как-то не очень просто с мужиками биться. И их призывали дисквалифицировать за то, что они, дескать, такие нехорошие, и к травле присоединились боксеры. Тогда вопрос, ну, чисто логический, вытекающий чисто, ну, это как бы реально логическое умозаключение. Если они присоединились к травле, значит, травля была? Если травля была, на основе чего возникла травля? Вопрос. На основе чего у всего мира, у людей во всем мире возникла травля? Вот что послужило поводом? Уж не то ли действительно, что это мужики, которые на гормонах решили, что так этого достаточно, чтобы мутузить баб? Потому что будь он в мужском боксе, то шансов у него, у миленького, такого стройного, не было бы никаких. Кстати говоря, сразу несколько боксеров из настоящего мужского бокса сделали заявление, что вот один итальянец, по-моему, там какой-то такой, ну, здоровячок, я думаю, так категория 90+, весовая. Он говорит, я вот уже вторую неделю чувствую себя женщиной, поэтому готов вызвать этого алжирца на бой. Ну, мы как вы, два чувака, ощущающих себя женщинами, давай встретимся, с тобой побьемся. Вот. А Макрон устал в это время. В это время Макрон, если вы сейчас там завтракаете или еще что-то, или же вы очень настолько мощный гетеросексуалист, что все, что отклонение от гетера вызывает у вас острую боль, не смотрите сейчас то, что я буду вам показывать, потому что я буду показывать то, к чему на самом деле весь мир уже привык. Как французский петушок, президент, ля президент лапает голых мужиков, а мужики в ответ лапают его на яхте. Французский президент решил отдохнуть. Он говорит, что-то утомили меня все эти, передряги все эти. Причем купаться стал не в сене, обратите внимание. Мог бы выйти на яхте в сену и там купаться, но нет. Он избрал другое место сейчас. Это называется «Веселиться в Бригансоне». Бригансоне. Макрон вновь проводит отпуск в объятиях мускулистых мужчин. И вот фотография. На этой фотографии он с таким удовольствием, с прищуром прямо смотрит на паренька, который держит его за руку, а Макрон руку к себе так жмет, а этот и пытается оттянуть его руку, типа, наверное, он хотел его сбрасывать с яхты, а Макрон говорит, нет, я уже устал. Вот это такая, вот. И он все-таки тянет его, потом тут на фотографии еще один мужик и еще один мужик. Три мужика, все в трусах, и Макрон в этих здесь мужик. И все-таки потом в конце они его слапали. И вот этот, который сначала его тянул, продолжает его, как бы посадив себе на колени Макрона, обняв подмышками двумя руками, уже такой наклонился за борт, чтобы падать, но падать вместе с Макроном, утягивая Макрона за собой. Но Макрон двумя мускулистыми руками, теми, которыми он боксировал грушу, он этими руками держится за поручень яхты. Ему на помощь спешат еще два мужика. Вот. И тут ребенок какой-то, что говорит о том, что в этом Содоме еще есть и какие-то семейные люди. Но ребенка за плечо придерживает еще одна мужская рука. Ну, в общем, там какие-то сплошные мужики и ребенок есть. Вот, это Макрон. Но по-мужски на рыбалку. Да-да-да-да-да-да-да. Именно по-мужски, именно на рыбалку. И именно эту рыбалку, но не рыбалку, вы же понимаете. Вот, и запечатлели эти мексские папарацци. Вот, и мы видим этот процесс рыбалки. Это такая была рыбалка, что там дым стоял от этой рыбалки. Вот, и... Но дети. Значит, а вот за какую фотографию боксершу призвали дисквалифицировать. Ее зовут Анна Лука Хамори. И она из Венгрии. И она должна выйти была вместе с этим иманом Халифа, который мужик, биться. Тот мужик, что итальянку сначала побил. Вот, она разместила у себя в соцсетях вот эту картинку. Я вам сейчас ее показываю. На фотографии хрупкая девчонка в боксерских перчатках стоит против буцефала какого-то. Стоит против... это называется Минотавр. То, что на острове Минос. Ну, помните, построен был лабиринт. Ну, лабиринт, там еще вот он ошивался там. Вот. И ему привозили жертв туда, Минотавру. Это был сын царя острова этого. Короче, это большущий, здоровый чувак с головой быка. Вот что-то такое огромное, мускулистое такое стоит. Но это не соответствует, конечно, действительно, алжирец не такой. Но, тем не менее, это образ, некий образ Олимпиады, когда хрупкая женщина должна сражаться с каким-то монстром. Вот. И ее за это предлагали дисквалифицировать на полном серьезе. Дисквалифицировать, потому что таким образом она к травле присоединилась этого несчастного боксера, которого, в свою очередь, нежно обнимал, держал за руку и смотрел на него со всей нежностью, опять же, Макрон, и сказал, что я буду болеть за тебя, ты, если дойдешь до финала, так я тебя поддержу, он говорит. Я поддержу тебя, вот. И вот такая вот вся история. Поэтому больше я не знаю, что там еще. Сейчас давайте посмотрим, что у нас тут еще происходило. Маск сообщил, что уже второй человек успешно прошел процедуру вживления импланта от Neuralink. Это такой чип, который вживляет голову в мозг прямо. Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану, если атака со стороны Тегерана будет неизбежной. Значит, Израиль говорит, а мы жахнем первыми. Да, было еще показательное интервью, конечно, пресс-конференция в Белом доме, где один из журналистов спросил у, по-моему, это был Блинкен, он его спрашивает, но как вы рассматриваете, имеет ли Иран право на самооборону, защиту себя? Этот что-то булькает, он говорит, но на Иран было совершено нападение, когда Хамини убили, это нападение было совершено с другой территории, на территорию как бы независимой страны, Ирана, удар, и в этой связи есть ли право у Ирана ответить, то есть защитить себя, как у страны независимой, как бы, вот это все. На что было, опять же, пространно сказано, что Иран настолько часто становился поводом для угроз для нас, Америки там, что, в общем-то, говорить о вообще каких-то его правах не приходится, потому что Иран настолько часто, и вот это все. Короче, мы поговорили. Теперь вот видите вот эта новость про то, что теперь они могут нанести превентивный удар. Если подумают и увидят, что Иран собирается защищаться или отвечать на агрессию, как только Иран захочет ответить на агрессию со стороны США и Израиля, США и Израиль нанесут превентивные удары, если заметят желание Ирана ответить. Это, в общем, да. Ну и теперь еще, вот, кстати говоря, новости Олимпиады. Помните, спортсмены, которые триатлон все-таки заплыв решили провести в Сене? Вот. Бельгийскую спортсменку госпитализировали с кишечной инфекцией, там палочка у нее, после заплыва в Сене. Клэр Мишель находится в больнице с 31 июля. А сегодня какое? 5 августа. Неделю. После участия в женском триатлоне. И ее некем заменить в команде. Она была одна. Теперь вся сборная пропустит смешанную эстафету Олимпиады в Париже. Ранее из-за плохого качества воды были отменены тренировки, а мужские соревнования вообще перенесли на какой-то один день. А этих пустили все-таки в Сену. И вот теперь после заплыва в Сене, видите, вот такая, да. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде. В финале турнира они уступили итальянкам Саре Эрани и Жасмин Паолини. Очень даже прекрасно. Дальше. Французы в лагере Артек познакомились с космонавтом Владимиром Титовым, подростки из Германии. Очень хорошо. Каким образом, не очень понятно. Толпа протестующих разгромила, подожгла отель в Англии. Да, на Украине все чаще нападают на военкоматы, похищают мужчин, но наоборот. Похищают мужчин наоборот, обратно жены забирают своих мужиков, которых перед этим забрали в военкомат. Болгарская девушка-боксер отказалась пожать руку трансгендерному сопернику на Олимпиаде в Париже. Поединок выиграл Линь Ютин из Тайваня. На фото. Он вот на фото. А Светлана Станева просто ушла после боя, помахав зрителям. Перед этим Станева показала жест, сложив пальцы над головой в символ протеста против допуска трансгендера к соревнованиям. Две руки над головой сложены каким-то таким домиком. Это символ 2Х, как бы, как будто бы, ну, хромосом этих. Ранее боксеры Линь Ютин и Иман Халиф не прошли гендерные тесты на чемпионат мира 23-го года. Короче, вот как я вижу эту проблему олимпийскую. В чем проблема? В чем проблема взять доказанную биологическую женщину? Ну, когда вот доказанную, у нее четверо детей, муж у нее, ну, все это доказанное. Свидетельство о рождении четко указано. Вот она, ну, родила она, ну, трансгендер не может же родить. Она родила троих детей, все. Взять такую женщину, доказанную биологическую женщину, завести в подсобное помещение этого боксера и снять трусы с него. Сказать, снимай трусы, покажь, пипиндер. Вот, но если, ну, в смысле, ну, это же, нет, или что? Или я говорю какие-то эти вещи? На что олимпийские функционеры говорят, мы никогда не будем этого делать. Почему, ёлки? То есть мы будем сражаться с хейтом со всего мира, наша Олимпиада будет превращаться в шапито, мы разрушим олимпизм как таковой, основы олимпийских игр. Пьер де Кубертен уже там, откройте его гроб, посмотрите, к нему если подвести плюс-минусом, можно вырабатывать электричество, он там вращается, как динамо-машина в гробу в своем. Вы гляньте на него, ну, подключите к нему, пусть он хоть что-нибудь освещает, кладбище, на котором он лежит. Что-то делает, вырабатывает электричество, просто так человек. Лежит, переворачивается, там просто караул. И вот этот, и вся это, все шоу продолжается. Но просто взять бабу, чтобы заглянула в трусы к бабе, они не могут. Ну нет, вот понимаете, в чем дело? Это проблема такая большая. Вот этого я не могу понять, честное слово. Пусть в баню сходят, ладно. Пусть она не заглядывает ей в трусы намеренно. Пусть они типа пойдут в баню в женскую сходят. Ну просто так, чисто вот это все. Так, вот она поднимает руки. Видно, что очень расстроена, сдерживает слезы. Все, и вот, она показывает X такая пальцами над головой, такая, скрестив указательные пальцы, это знак такой X, типа вот это все. Вот этот знак. А эта женщина, чтобы вы знали, вот это в красных трусах и красной майке, рядом с ней стоит вот сейчас фотография на ринге. Где смотреть, где смотреть? В Караганде, в Телеграме. Радио говорит МСК. Ну, чего как первый день замужем, честное слово. Не знаете, где смотреть, что ли, когда я что-то показываю? Ведь вы же смотрите радио в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Заходите. И здесь вот женщина-боксер и еще одна женщина-боксер в красном, вот, которая, может быть, и не женщина, но точно боксер.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Черт возьми! Ой, нельзя отвлекаться. Вот так вот. Это понедельник, 5 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Здравствуйте, заходите, пожалуйста. Радио, говорит МСК, уже сообщил, где вы смотрите все то, что транслируется и показывается в эфире. А показывается много. Ну, почти что все. Но я стараюсь так делать, во всяком случае. Это наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». Многое из того, что попадает в эфир сюда, я забираю у себя же в тележеньке. Поэтому, если сразу, ну, в смысле, не, наоборот, если потом посмотреть, чтобы не в прямом эфире прям сразу, тогда заходите «Щукин» и все. «Щукин» и все. Все, это очень просто. И там же в тележеньке сможете находить всякое. Это раз. Внимание, заставка об автомобилях, о жизни вселенной, все нормально. Сталиненок, у вас с юмором не очень. А если что-то не нравится, не кушайте. Есть такой предельно простой совет. Не нравится, не кушайте. А если просто пукнуть, чтобы воздух сотрясать, там какое-то заявление сделать, тогда, ну, я просто таких не понимаю, извините. Так, слышал ли я новость, двигатель лопнул у китайского автомобиля. Артем Шилин, по-моему, я уже прям вам даже советовал не читать советских газет до обеда. Но вы продолжаете это делать. А слышали новость, у мужика на голове рог вырос. Слышали? Вырос рог просто на голове, коровий такой, настоящий коровий рог у мужика на голове вырос. Потому что он жене своей изменял. Вот, и она пошла, заговор сделала на него бабки, и у него вырос рог. И все полюбовницы его перестали его принимать. И он снова вернулся в семью. Слышали новость такую? Артем Шиль. Вот я об этом и говорю. Значит так, французы решили, если обгадиться, то уже на все деньги, в 20-м году этого алжирца избила на ринге боксерша из Бурятии. Есть видео. Я не видел такого. Если это был вопрос, говорил ли я об этом, нет, я об этом не говорил. Я этого не видел. Пришлите, это было бы офигенно. Это было бы прям круто. Так, итальянка извинилась, получила денежную компенсацию. Размер, сейчас ничего лишнего. Во-первых, компенсацию она не получила, а компенсацию ей... Вы обратили вообще внимание на эти данные, товарищ Маугли? Если изучаете новости, изучайте их досконально. Ну, хотя бы как-то вот... Обращайте внимание на фактологию. Значит, деньги ей решила выделить боксерская ассоциация, которая как раз устраивает чемпионаты мира, не имеющая к Олимпийскому комитету вообще ничего. Это было решение этой организации. Это ей не компенсация за что-то там, что она сама выпросила у кого-то. И это не Олимпийский комитет ей компенсацию выписывает за то, что типа, ну вот мы тебя унизили, но вот тебе деньги. Это не так вообще. Деньги есть сторонние организации. Это как если бы собрались чуваки такие, слушай, надо девчонку поддержать вообще, пострадала бед. Давай деньжатых соберем. Собрали и такие, слушай, а мы тебе денег тут собрали. Это вообще отдельная тема. Насчет выплаты денежной. Насчет того, что она извинилась. Слушайте, а вот, ну, и не таких ломали, в общем-то. Если вопрос стоит такой, дисквалификации полностью, запрет на олимпийское участие сборных во всем, конечно, извинишься. Пойдешь и извинишься. Ну, если ты собираешься продолжать дальше этот спорт, вот этот вот. Если не собираешься, не извинишься. Я не знаю, что у нее там было. Просто ничего личного, как говорится, вот эти ваши какие-то заключения. Ну, вы знаете ситуацию, которая там у нее была с Олимпийским комитетом? Нет, не знаете. И больше того, и меня это вообще не парит. Меня в целом это не парит. Что с ней там будет? Вообще плевать, я ее не знал до этой новости и не буду знать после этой новости. Эту венгерку, итальянку. Все равно мне. Мы сейчас говорим о трендах, вообще не сейчас, а вообще всегда. Если вы думаете, что кто-то вкладывает личное, там, из моих коллег или еще из кого-то, в личную неприязнь к этому алжирцу, вы глубоко заблуждаетесь. Испытывал ли подсудимый личную неприязнь? Такую личную неприязнь, говорит, испытывал. Я такую личную неприязнь испытываю, кушать не могу к нему. Вот. Встречались ли подсудимые и обвиняемые, это в смысле пострадавшие, обвиняемые ранее? Нет, он как увидел его, говорит, кто такой этот пострадавший, куда он пошел? Вот кто такой этот алжирец, мне вообще плевать на него. И на итальянку с эту с венгеркой тоже плевать. Речь ведь не в них, не в личностях. Речь в том, что происходит в трендах, в целом в трендах, что происходит. И странно, что я так вижу ваш ник, вы здесь появляетесь каждое утро. И странно, что появляясь каждое утро в информационном поле, ой, сколько раз и каких радиостанций и ресурсов. Вы продолжаете думать так мелкотравчато. Не надо. Это, ну, прошу вас, пожалуйста. Это речь идет о трендах. На ее месте мог быть кто угодно. Какая угодно другая боксерша. А на месте этого транса мог быть кто угодно, какой угодно другой транс. Какая разница? Речь не в личностях вообще, не о них. Значит так, что еще? Остров Крит, дворец Миноса. Да, остров Крит, дворец Миноса, спасибо. А он Минотавр, да. А царь его Минос, да. А Ариадна — это дочка царя, которая дала клубок с нитью. Вот. И это была путеводная нить. Так ее потом прозвали. Спасибо большое. Значит, еще что-то, какие-то... Сейчас, секундочку. Треснувший двигатель. Треснувший двигатель. Господи, я смотрю, что... это самое. Как бы вам сказать про треснувший двигатель? Ёлки. Как вы думаете, сейчас вот мне просто несколько человек сразу пишут про треснутый двигатель. Как вы думаете, у какого количества автомобилей на минувшей неделе в стране произошли серьезные технические неисправности? Вопрос. Ну, просто попробуйте предположить цифру какую-нибудь. У меня нет, я сразу вам скажу, у меня этой цифры нет. Но я точно, железобетонно знаю, что количество этих автомобилей сильно больше одного. Сильно больше одного. У меня нет этого количества. Но больше одного, если брать всю страну. Каким образом? Какой-то там треснувший, я не знаю, что произошло. Я еще раз. Я к тому, что так пованивает заказом и заряженностью. Вот настолько сильно пованивает. Я к такому предпочитаю не прикасаться. К таким информациям. Серьезно вам говорю. А это очень сильно пованивает новость. Вам нравится покопаться в том, что так пованивает, и сделать из этого какие-то выводы на основании чего-то там одной новости? Пожалуйста. Я вас даже не осуждаю. Ну, что делать? Это ваше право. В конечном итоге газета, как она называлась? Спид-инфо, по-моему, или что такое, пользовалась огромной популярностью. И вообще все вот это вот желтое движение... Оно всегда находит читателей заметно больше, чем, к примеру, читателей, если вы там, не знаю. Ну, я думаю, что сейчас читателей вот таких новостей куда больше, чем те, кто пытается Макиавелли освежить свои воспоминания и еще раз перечитать «Великого итальянца». Ну, мне так кажется. Я думаю, людей, которые хотят почитать про лопнувшие двигатели, сломавшиеся педали, больше, чем те, кто хотят заточить свой мозг, разум, интеллект, отточить еще раз немножечко, пройтись по нему точильным камнем настоящей литературы. Так что это нормально, что вас это... Меня можно не втягивать в эту фигню? Пожалуйста. Ладно? Все, закончили с этим. То есть я не буду касаться этих историй. Потому что в России огромное количество автомобилей вышли из строя, у них сломались коробки передач, некоторые из них загорелись, у кого-то взорвался газовый баллон, где-то еще что-то, у кого-то коробка передач вышла из строя и все остальное. Но когда в телеграм-канале, как я уже сказал, у них там сильно больше миллиона подписчиков, раз за разом на протяжении нескольких недель появляются новости про конкретный бренд, и новости такие: новая коробка сломалась на новом автомобиле из дилерского центра, они поехали в сервис на эвакуаторе. Потом что-то потекло у него, теперь у него там что-то взорвался двигатель. Простите меня, пожалуйста, но это дерьмище информационное, заказанное и оплаченное. Я не говорю, что этого не было. Окей, я говорю просто, что такое происходит сплошь и рядом, но когда про один конкретный бренд, в одном конкретном ресурсе, одни конкретные новости, это не то, к чему я бы хотел прикасаться. Вот и все. Все. Сказал. Услышали? Я надеюсь, услышали. Не, слушай, это очень длинное. Это так не пойдет, мы такой длинной не будем. Надо покороче. Я покороче возьму, ладно, потому что так мы до середины часа не раскачаемся. Так, все ждут романтический момент, когда китайцы начнут массово выходить из строя, я так переведу. А почему? Я не знаю, я не жду, к примеру. Ну, все мои коллеги не ждут, все владельцы китайских этих тачек не ждут. Это что-то в характере должно быть такое, чтобы ты ждал этого. Это довольно... довольно странно. Из замедленного ютубчика я перестал брать пилюли, а оттуда, откуда я их сейчас беру, перекинуть в телегу их сложно, поэтому я не перебрасываю. Шазамьте сами, другие. Шазамьте. Дачнички дико врываются в далекое и глубокое Подмосковье. Решили рубиться там еще на подступах к ЦКАД и где-то далеко в области. Молодцы, похвальные, похвальные, это самое, человеколюбие. Лучше там, чем в Москве, правильно? Правильно. ЦКАД перед Киевкой, перед поворотом на Апрелевку, внутренняя сторона ЦКАД перед Селятина. Правый ряд ДТП. Поворот на деревню Щербинка, там, где Домодедовское шоссе. По направлению к Симферопольке. ДТП, пробка уже на пару километров мощная. Прямо перед Щербинкой, перед самой Знамя Октября, населенный пунктец. ДТП. Симферополька. Обводная дорога, поворот на Щербинку по направлению в Москву прямо на эстакаде. ДТП. Мощная пробка. М4 через все видное. КМКАД. Дикая пробка. Симферополька, Варшавка на въезд в город. Тяжело очень. Внутренний МКАД. От Каширки до Варшавки 3 ДТП. Внешний МКАД от Варшавки до Липецкой тоже все красное. Киевка перед Карпмазово по направлению в Москву. ДТП и пробочка. Балашиха по направлению в Москву, прямо в городе на эстакаде. ДТП. Внешний МКАД сразу после Волоколамки. ДТП возле Крокуса. Дорожные работы перед поворотом на Шереметьевское шоссе. Вот здесь терминал Б, если по Киевке, по Ленинградке, извините, ехать. Свежие дорожные работы. Там сняли в нескольких рядах асфальт, поэтому пробка уже от Химок. И вот сюда, в сторону поворота. И, кстати, перед терминалом Д тоже своя авария зачем-то. Вот. Перехвалил я это место, говорил, можно через Д в Б ездить на поезде, в Д ставить тачку, в Д типа спокойно въезжаешь, а вот и нет. Абсолютно правы электроугли, мы же про всех сказали, а про нас не сказали. Электроугли по направлению Купавния. Дорожно-транспортное происшествие на Носовикинском шоссе. Что-то мощное такое в правых рядах. 7.21, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую, понедельник, у нас 5 августа, а у вас? А у вас, мигранты, скорее таун, притих, сегодня что-то не появлялся. Нормально все? Как там, Лос-Анджелес? Нормально? Нормально все вообще. Чего молчит, главное, сидит. Так, что сказать плохого или хорошего про танк 500, Котовод спрашивает. Плохого, не знаю, хорошего, хороший, нормальный, качественный автомобиль. Хороший салон, плотно оснащен ассистентами. Есть очень интересное решение по ассистентам. Там память последних 50 метров, когда тачка сама назад едет в автоматическом режиме, повторяя маршрут, который ты сейчас проехал. Очень удобно там в темное время суток, во дворах, когда надо задом сдавать, куда-то выезжать. Прикольно. Я уверен, что многие даже владельцы не знают, что ваш автомобиль так может. Вы знаете, что ваш автомобиль так может? Вы выбираете специальную функцию в парковочном ассистенте, там, где у вас парковочный ассистент, вы включаете, чтобы он искал место для парковки. Справа, слева, там, вот это все. И в этом ассистенте есть режим запись маршрута. И вы проезжаете вперед. До 50 метров, он пишет, по-моему, продолжительность. Проезжаете вперед, а потом нажимаете кнопочки. И он назад едет, повторяя весь свой маршрут, прям рулем, поворачивает, все, объезжая все препятствия. Ну, как вперед проехал, так и назад выезжает. Сам автоматически. И возвращается в то же место, где вы начали запись этого маршрута. Прямо супер удобно. Хорош, ну, нормальный, так я скажу, хорош по подвеске. У меня тогда, когда мы его катали, 500-й танк, была, вот с точки зрения его ходовых характеристик, была одна главная претензия, но она оказалась одной общей большой проблемой для программного обеспечения всех китайских авто, не автопилотов, а адаптивных круизов. Изменение траектории движения он расценивает как препятствие какое-то и начинает оттормаживаться, то есть сбрасывает скорость. Что это по факту означает? Это означает по факту, что ты едешь на адаптивном круизе, активировал адаптивный круиз, вот, который должен поддерживать заданную скорость, и в случае возникновения препятствий, там, автомобилей, то он сам замедляется перед ними. Вот, и ты едешь с активированным круизом с этим, и система удержания полосы, то есть автомобиль держится в рамках одной полосы. И дорога начинает уходить вправо, причем не резко. На магистралях резко это, ну, там, где разрешенное 110, у тебя нет резких поворотов, потому 110 разрешенное. И вот ты едешь по такой магистрали, она такая вправо уходит, затяжной вправо поворот. И он такой, и начинает сбрасывать скорость, сбрасывает, вплоть до полного отключения. Раз он это сделал, два он это сделал, я говорю, а со мной ехал как раз представитель бренда. Технически. Я говорю, а что это он? Он такой, ну, вообще, да, это, короче, там какая-то заморочка, это китайцы. Мы перепрошьем, вот, мы знаем об этой истории, все, мы, перепрошивка будет обязательно, вот сейчас. Тогда автомобиль только выходил на рынок. Поэтому я думаю, что вы уж, наверное, за последние эти два года перепрошили, и, наверное, все работает теперь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Ром, привет, это Москва, Вадим.
Вадим, да, очень круто.
Да. Я вот тебе, ты говоришь, что можно заехать до внуков на метро, прямо в аэропорт.
Ну, не, ну да, можно.
А может, быть, я хочу с ребенком отдохнуть, поехать посмотреть, на самолет взлетает, улетает. А можно так сделать такое?
Во Внуково. Но неудобно будет, потому что метро от терминала, точнее, то место, где смотреть на взлетающие самолеты от терминала, находится на определенном удалении. Но можно, можно. Там есть такая точка, там еще машины все любят стоять. Такая точка, что ты стоишь на улице и видишь, как они... Но гораздо, гораздо красившая такая точка в Шереметьево. Надо объехать летное поле и в торце взлетно-посадочной полосы прям стать. Там, где Старошереметьевское шоссе. И стоишь, и они прямо над тобой, и прямо вот и туда взлетка уходит, вдаль просто. И он такой прямо над тобой, так, все. Так, неравнодушный мужчина, рискуя собой, спас венгерскую боксершу. Нет, спас тонущего подростка в Приморском крае. ЧП произошло в бухте Шамара. Там еще... Мумитроль бывал. На море в этот момент были сильные волны. Какой молодец. А что подросток там делал? Ну, вот видео. Видео, вот чувак идет и доходит до него. Ну, если спас, это очень круто, значит, молодец, спас. А бывает так, что не спасает. Тут же вспоминается «добро пожаловать» или «посторонним вход воспрещен». Да. Те, которые плавать не умеют, те и не тонут. Тонут те, кто плавать умеет. Вот там говорил товарищ Дынин такую фразочку. Так, вы совершенно справедливо обратили внимание, что мы так еще и не подобрались с вами к автомобильным новостям. В КНР только что начали принимать предварительные заказы на эту модель. Она совершенно новая, но, тем не менее, уже замечена в России. Сфотографировали черри новый. Портал какой-то публикует снимки. Черри Тига 8 Л. Л обычно такая обозначает лонгу. То есть обозначает, что она удлиненная. Это новинка даже для рынка КНР. Там буквально недавно начали принимать предварительные заказы на эту модель, но официальные продажи пока не начались. Вероятно, у нас его собираются обкатывать в наших условиях для того, чтобы он выезжал на российский рынок тоже. В середине июня только рассекретили у себя на родине, в Китае. По габаритам превосходит знакомый 8 Pro Max. По расстоянию между осями на 5 сантиметров выступает флагманскому Тига 9. Из особенностей выдвижные ручки дверей. Все. Но поскольку это новинка даже для Китая и перспективы российские, в общем-то, это еще пока вопрос. Мы пока к этой новости осторожно отнесемся. Окей? Окей. Mercedes-Benz сокращает производство S-класса и EQS. И вот почему. Изменится график работы. Плевать на них, конечно. Дальше был вопрос по Zikru. Что у меня с Zikru и какое впечатление у меня об автомобиле? Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. С Zikru у меня ничего не было. Джокер. С Zikru ничего не было по одной простой причине, потому что не было никакого Zikru официально в России. Из неофициальных автомобилей, из тех, что неофициально, неофициально не представлены, не представлены в России. У меня случился адюльтерчик только с Аватаром 1.1, который. И то только потому, что автомобиль был завозим сюда компанией, которая, в свою очередь, еще недавно была поставщиком всего официального, а потом купила завод в Питере, а потом стала выпускать на этом заводе в Питере солярисы всевозможные. Солярис-солярис, солярис-рио, солярис-крету и вот это все. А чуть ранее они занимались сюда поставкой. Ну, в общем, как-то так мне перепал Аватар. Предложили, а я думаю, ну, интересная тачка, посмотрим. Это все. Все хождения на сторону мои закончились на одном единственном тесте автомобиля, не представленного здесь официально. Zikru, это тут же я отвечаю на вопрос. Zikru собираются что-то запретить, поставки закрываются, собираются заблокировать, там что-то еще. Нельзя запретить то, что никогда не было разрешено. Никогда поставки Zikru сюда не были разрешены официально. Это всегда серый импорт. Насчет заблокировать, на мой взгляд, тоже полная фигня, рассчитанная на приезжих, для того, чтобы подстегнуть продажи тех Zikru, что завезены сейчас, чтобы их быстренько-быстренько раскупили. Ну, в смысле, ну, не настолько еще прошаренное вот это все, чтобы ты перепаял полностью автомобиль на российскую симку, поставил российскую мультимедиа, все остальное, и его как-то из Китая айтишники Zikru при этом заблокировали. Нет, так это не работает. Поэтому с Zikru ничего не было, но судя по количеству, судя по тому, с каким восторгом люди переходят с немцев, японцев именно на Zikru, с большим восторгом на это самый 0.1, с меньшим на X, потому что X как бы так, ну, на любителя, для девчонок. Но, тем не менее, делают это активно. Я думаю, что аргументов «за» приобретая этот автомобиль гораздо больше, чем аргументов против приобретения этого автомобиля.
Моторы.
7:37:37. Офигенно. Времечко было. Понедельник, 5 августа. Тоже неплохо. Доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Это «Моторы», мы продолжаем. Похоже, старушки Пелоси не сообщили о том, что Байден уже все. Трайден. Байден все уже. И она в каком-то интервью говорит, что он настолько велик, что он достоин увековечения на горе Рашмор рядом с Линкольном. Помните, это такой монумент, где четыре американских президента увековечены, вот это, высечены в скале. И вот она говорит, Байден настолько велик, он настолько просто, что... А ей сбоку шепчет, все, все, Байден, все, уже заканчивай, уже поздно, поздно, все, уже не надо. Она продолжает за него топить. Это очень интересно. Хорошо, вернемся же к нашим автомобилям. Думаю, поменять XC2X первого поколения, Масрут сообщает нам, на G-Tour T2. Потеряю ли я или приобрету? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вы как бы в невероятной мудрости своей правильно ответили на оба свои вопроса. Конечно, вы потеряете, да. Но и приобретете тоже, да. Поэтому вот. А что ваш эксит вам не зашел? Или как? Сколько лет ему? 2-3 годика. Сколько уже исполнилось? Так, секундочку. Момент крушения чего-то. Момент крушения чего-то. Момент крушения... Оп! Прямо в дом прилетел. Ну, это не крушение, извините меня. Момент крушения легкомоторного самолета на поле для гольфа в США. Пилот серьезно не пострадал. У него порез на руке. И... Я думаю, с бельишком проблема тоже какая-то определенная. Но так вообще. Самолет Piper PA-28 летел на высоте около 120 метров. У него произошел отказ двигателя. 46-летний пилот принял решение об экстренном приземлении. В этот момент как раз пролетал над полем для гольфа. В Сакраменто городке. Мигрант из Корея-таун. Ваши места. Смотрите, он в Сакраменто. Пайпер проскользил по траве около 60 метров и врезался в магазин спортивных товаров. Возгорание после крушения не последовало. Чтобы как-то сохранить лицо, пилот сделал вид, что он так и хотел. Вышел и пошел покупать товары спортивные. Нет, сразу после посадки работники поля вытащили пилота, оказали первую помощь. Мужчина получил много синяков, порез на руке. Местные власти... доставили его в больницу и усыпили. Нет, и... Но видно на видео, видно. Смотрите, сейчас момент, во-первых, приземления его прямо на поле. Вот. Причем интересно, что стоит гольфист. А это знаете, какое поле? Это такой гольф, я думаю, гольф-поле, где они же там и живут. У них же там же и дома. Ну, как бы такая гольф-деревенька. Распространены такие вещи. А, вот. И не исключено, что у них вообще там могут и самолеты тоже есть такие деревеньки. А чего не объединить? Есть авиадеревня, где каждому дому идет дорожка рулежная. Вместо гаража для автомобилей или вместе с гаражом для автомобилей стоит ангар для самолетов. И тут вот у тебя дом, тут рулежная дорожка, ты выезжаешь, а центральная улица деревни — это взлетка. Просто взлетка. И поэтому все садятся, прилетают, улетают. Такая история. Почему не объединить это с гольфом и не сделать гольф-аэродеревню? Не знаю, может, такая и была деревня. Потому что чувак стоит вот прямо рядом с дорогой, какой-то ангарчик видно, и стоит с клюшкой, делает замах. А в это время мимо него этот самый Пайпер дрифтит боком. И вот он прям... И ударился под камеру. Прям под камеру въехал. Камера на магазине висела. И тут же у него из крыла потекло топливо. Вот. Но его быстро засыпали, возгорание не произошло. Вот он уже на земле, этот самолет. Продолжает подкладывать туда какие-то, засыпать все скошенной травой. Вот этот разлив топлива засыпают. Ну, хорошо. Самолетик жалко, конечно, классный. Классная. Ну, мечта, конечно, малая авиация такой вот. Не сено, но тем не менее. Пайпер. Хорошо. Извините, эта новость только что появилась, я поэтому обратил на нее внимание. А как правильно называется гибрид, в котором ДВС исключительно под зарядкой батареи? Можно ли купить такой автомобиль до 4,5 миллиона рублей? Такой гибрид называется последовательный гибрид, где есть небольшой ДВС-двигатель, который, в свою очередь, занимается исключительно генерацией энергии для зарядки батареи и с колесами, то есть с шасси, не имеет связи никакой. Он занимается исключительно генерацией, то есть вырабатыванием электроэнергии для заряда батареи. Это последовательный гибрид. Есть несколько гибридных установок. Вот это называется последовательный. Можно ли купить такой до 4,5 миллионов? Ну, если чуть-чуть поношенный, или если от от Тедова сразу, вот прямо оттуда, то да. А вообще, самый доступный... Сейчас я вспомню. Короче, можно поговорить с Mercedes. Ну, в смысле, с МБ Рус. Юридическое лицо так и осталось, МБ. А торгуют теперь они Сирис, бренд Сирис. А перед тем Сирис М5. Никогда не скрывал и продолжаю настаивать, что если бы сегодня мне нужно было выбрать для себя автомобиль, который бы полностью перекрыл все потребности мои в автомобиле, и больше того, даже с перспективой с небольшой, я бы остановился на Сирис, ну, тогда он был Аита М5, а сейчас это Сирис М5. Потому что мне не нужен большой кроссовер, мне нужно... да, мне нужен кроссовер. Все-таки мы живем в месте, где полгода зима, и кроссовер своей геометрией и полноприводностью, безусловно, превосходит не кроссовер. Пусть даже этот не кроссовер тоже будет полноприводным. Тем не менее, геометрия все же значит. И это кроссовер, при этом со всеми повадками легкового автомобиля. Не очень большого, не очень больших габаритов, а во мне и не нужны большие габариты, мне для жизни полностью хватит. Очень технологичный, классно, на мой взгляд, выглядит, супер приятно едет, потрясающих характеристик автомобиль с запасом хода больше 1000 километров, при этом электрический, полноприводный, на 460, что ли, лошадей в пике выдает мощность. По одному, по электродвигателю на оси, умный полный привод. Короче, он все бы делал для меня, и мне бы хватило на все одного автомобиля полностью. Так вот, прежде чем официально стать представительством Аита, а в России это Сирис бренд, потому что Аита это только в Китае называется. Прежде чем стать официальным представительством Сирис, сюда была завезена пробная партия Аита. Для того, чтобы, во-первых, откатывать здесь, для того, чтобы были первые комментарии клиентов. Ну и прямо скажем, это было время мощного параллельного импорта, которым занимались все. И вот параллельно завозились Аита. И не знаю, может быть, сейчас еще остались из тех завозов Аита какие-то у МБ Рус. И тогда можно действительно рассчитывать вот примерно на такие деньги. И в эти деньги получить этот автомобиль. Автомобиль, безусловно, премиального качества. Характеристик и качество. Я имею в виду качество всего. Качество отделки, качество материалов, качество инженерии, качество сборки, качество движения в этом автомобиле. Всего. Просто вообще всего. И да, это Huawei. То есть железо, по железу это один бренд известный, большой, китайский, входящий в тройку крупнейших. Но вообще все спроектировано как бы с нуля, это такой стартап. Вот. А все, что касается электронной начинки, а это в таких автомобилях это больше, ну, точно половина. Все это Huawei. С какой скоростью нужно ехать на таком гибриде, чтобы скорость заряда превышала скорость разряда? Вы бы зашли бы в тормозящий YouTube и нашли путешествие на Аита М5 из Москвы в Питер. Ну и обратное тоже было, конечно, путешествие, но снимал я обзор только туда. Я ехал на 130. Исходя из того, что 110, типа там... Ну, есть участки, где можно и 130 разрешенные, но в основном 110. Еще тогда северный обход не был открыт. И я ехал на 130, 110 плюс 20. И на такой скорости при приоритете бензиновом, то есть можно выбрать в автомобиле несколько настроек работы силовой установки. Приоритет электричества, и тогда автомобиль максимально будет экономить топливо, минимально будет задействовать ДВС и всегда ехать на батарее. А батарея не очень большая. То есть заряд батареи там на 120 километров. Она небольшая. Она служит именно для того, чтобы емкости ее достаточно было для заряда и моментального питания электродвигателя. Причем не сразу двух, потому что полноприводность ему не всегда нужна, и поэтому зачастую ты едешь на одной оси. Вот, так что батарея не очень большая. И заряд электричества вот при таком движении расходуется, ну, как у любого электромобиля. И тогда уже включается ДВС, когда заряда становится там, то ли 10, то ли 15%, 20%. Есть приоритет топлива. Это когда при любом удобном случае работает ДВС, и он всегда заполняет батарею, заполняет. Всегда, когда ты останавливаешься на перекрестке, еще где-то, когда в нейтрал переводишь, типа коробку, хотя никакой коробки там нет, рычажок ставишь в нейтрал, включается двигатель и вообще сам молотит. И он все время держит высокий уровень заряда батареи. Есть автоматический режим, когда тебе не надо следить за этим вообще, и там как-то электроника сама разбирается, когда электричество без ДВС, когда ДВС заглушен двигатель, когда он включается и начинает заряжать батарею. Так вот, в приоритете топлива, когда я сказал автомобилю, давай у меня всегда будет большой запас электричества в батарее, потому что заправиться топливом я всегда могу в городе, а заряжаться я не хочу. Чисто с точки зрения практического удобства. Ну, нафига мне искать зарядку где-то в городе, ставить там на 2 часа, на 3 часа ставить автомобиль, чтобы вот это все. Мне проще заехать на заправку, плеснуть туда 30 литров бензина и забыть еще на 2 недели вообще об этом. Так вот, в приоритете топлива на трассе при 130 км в час у меня заряд не снижался ниже 65% заряд батареи. 65, это сильно больше половины. И вот 130, и в батарее 65% всегда электричество. То есть я могу отключить ДВС, и у меня будет 65% батареи. Потом я так и сделал, доехав до Твери. От Твери потом, думаю, посмотрю, как будет вести себя силовая установка, если приоритет электричества выбрать. Он доезжает до 15, ну, что-то такое, по-моему, процентов. Довольно быстро, нужно сказать, на высокой скорости, потому что зависимость прямая, скорости и расхода. Коробки нет. Это у вас на бензиновых двигателях. Благодаря коробке передач вы на высокой скорости едете. Ну, определенно высокой, там, в районе 100 километров. Лучше 90. А расходуете при этом чуть-чуть совсем, капельку. Обороты низкие. А здесь чем выше скорость, тем выше расход. И поэтому ты видишь прямо, как электричество уходит. И потом начинает опять же включаться ДВС. Так вот, на 130 ему достаточно даже в приоритете электричества, даже тогда, когда он в первую очередь расходует электричество, достаточно работы ДВС для того, чтобы забивать батарею. Через какое-то время у меня уже было 25%. То есть он хватает. 150 не знаю. Я думаю, что если 150-160 ехать, то в какой-то момент ты можешь доехать до такого количества электрозарядов батареи, что максимальная скорость будет снижаться. Но, как утверждают специалисты бренда, технические представители, да, максималка будет снижаться, но свои 110, 120 и даже, может быть, 130 ты все равно будешь ехать. То есть, предположив, что ты высадил батарею почти в ноль, а этого не произойдет, потому что электроника не позволит этого сделать, начнет генератор все время заряжать. Будет такой момент, когда заряд автоматически пойдет. И в этот момент, если ты будешь продолжать топить там 180, то на каком-то этапе скорость будет падать максимально. Потому что вот не будет хватать того электричества, что ДВС вырабатывает. Внимание, для поддержания такой максимально высокой скорости. Но для поддержания скорости нормальной для движения по трассе 110-120 его будет хватать за глаза. Абсолютно точно. А если предположить, что вы в городе в основном на таком автомобиле... Ну, то есть, смотрите, какая история. Если вы мальчиш-плохиш, и ваша задача поставить в максимально затруднительное положение ваш автомобиль, вот в максимально затруднительное, создать максимально тяжелые физические условия для него, вы сможете добиться этого. Серьезно. Но справедливости ради, давайте скажем так, вы это сможете сделать и с автомобилем обычным, ДВСным. Ну, к примеру, вы можете на третьей передаче пытаться ехать 160 на каком-то автомобиле, выжимая из него 9000 оборотов просто. Вот такой вот. Или попробовать включить на ходу заднюю передачу на механике. Разогнаться до 130 и попробовать нейтралочка и заднюю на механике воткнуть, правильно? Ну, то есть, если задача поставить просто в невероятно тяжелые условия технический автомобиль, вы сможете это сделать. Соответственно, здесь вопрос такой. Вы хотите этого или вы хотите эксплуатации в режиме, предусмотренном производителем? И в режиме, объективно подходящем для этого автомобиля. Вот и все. То есть, как бы, можно найти условия, когда силовой установке будет тяжело. Но также вы найдете с любым другим техническим устройством такие условия, когда ему будет тяжело. Это называется выход за эксплуатационный режим. И любое устройство начнет сбоить и чувствовать себя плохо, если вы будете с ним это делать. Так что, тут надо просто понимать, для чего и чего вы хотите добиться. Но такого режима, когда вы дружите с головой, выдерживаете оптимальную скорость движения, ну, как минимум, разрешенную по знакам, и при этом у вас пустая батарея, автомобиль отказывается ехать, потому что бензиновый двигатель не успевает зарядить батарею, таких режимов не существует для этого автомобиля. Их нет вообще. Так, дальше что еще? Прошел мимо Акаванги. Очень неплохо внешне. Тест уже закончился у Набабента? Нет, тест продолжается, Акаванги. Я вам так скажу. Вот, а мне кажется, что уж слишком семейная внешность у Акаванга. Ну, такая, знаете, слишком, ну, как бы, есть вещи бытовые, интерьерные. Ну, давайте так, перейдем на язык понятный, наверное, всем. Есть вещи в хозяйстве, вот вы используете, ну, там, к примеру, какой-нибудь хитрый журнальный столик. Вот он, можно, там, выдвинул ножку, что-то отсоединил, такой трансфер, такой раз, открыл, и он в два раза увеличился. Ну, по площади. Потом раз, собрал его, и он не просто функционально классный такой вот хитрый, а он еще и выглядит как интерьерная вещь, которая создана для подчеркивания интерьера, чтобы он сочетался с чем-то там еще, да. Ну, такой вот. Видно, что над ним работали не только над функционалом, но и над тем, какое впечатление он создает внешне. А есть просто столик. Ну, просто такой вот, просто две ножки и доска сверху. Или стекло, все. Вот просто столик незатейливый. Он то же самое делает. Ну, он такой просто вот. Ну, там, ну, дизайнеры не очень парились, чтобы сделать его. Это же функциональная вещь. Простая функциональная вещь. То же самое есть с автомобилями. Есть тачки, над которыми думают дизайнеры, ну, как бы что-то вкладывая туда. А есть такие автомобили, вот он как выглядит, вот он для этого и сделан. Вот просто вот он большой просто. Вот он такой. То есть я бы подумал, может быть, добавил бы хитростей каких-то, может быть, дизайну. Ну, то есть так вот, сердечко не начинает биться учащенно, когда ты приближаешься к этому автомобилю, и ты не испытываешь такой прилив вот такого. Класс вообще. Вот, нет. Ну, он такой вот семейник. Просто как семейник. Зато внутри всем прямо очень хорошо. Воздуха много, места много, все туда-сюда двигается кресло, потолок высоко, крыша, панорама. Надо, чтобы детишки восхищались грозой и тем, как капли разбиваются. Это, пожалуйста, открыл все. Багажник большущий, третий ряд есть. Все как бы, все работает, все у него нормально. И все-то у него хорошо. Как у этого самого, прямо у господина Корейка. Вот все у него хорошо, но на вид взрачности какой-то ему, немного взрачности у него, я бы так сказал. Так что, ну, да. У Джили свой фирменный цвет основной появился, как у BMW, ярко-синий. Не знаю, я бы сказал, что уж если говорить о немецких цветах, точнее, о красе автомобилей, то это скорее серый такой, просто серый, не металлик. Его так мы и называем. Не металлик, просто серый цвет. Это такой один из тех цветов, что вошли в гамму, да, немецких производителей. Porsche любит такие делать. Например, обратите внимание, Porsche Macan какой-нибудь будет стоять. И будет стоять Tugela. И они будут в одном сером цвете. Прям вот совсем. Так, отлично, строение. Спасибо. Достаточно подробно. Спасибо. И что-то еще такое про Акаванга. Спасибо. Да. Акаванга да, продолжается. Я, между прочим, я вчера заехал первый раз на заправку. Тест у меня с 24-го. С 24-го числа. И выдали мне его, было где-то 2/3 бака. 2/3. И вот с 24-го, вчера 4-е. Я вчера заехал первый раз на заправку. Оставалось в баке на 80 километров еще топлива. Но я не люблю докатывать так, чтобы это сильно. Средний расход надо посмотреть, какой. Но в целом по поездкам что-то в районе 9 с чем-то. Но это городской режим эксплуатации. 9, что-то там вот такое. При этом 2 литра и 200 лошадиных сил. 200. Он продолжает удивлять меня тем, как может подпрыгивать у него передняя ось, если ты поддашь газку, желая мощно рвануть. Такое я встречал только на супербах, честно вам признаюсь. Вот такой эффект. Суперб, который 220, там еще 280, помните, были сильные. Вот. И он моноприводный. И поэтому момент не перебрасывается назад, а весь идет на переднюю ось, а момента дофига ли он. И ты, если резко газа даешь, а еще немножечко мокрый асфальт, то передняя ось начинает исполнение с подпрыгиванием. То есть колеса такие ду-ду-ду-ду-ду, вот такие удары. Она прям от асфальта чуть-чуть в моменте отрывается. Вот это тоже может так делать. Сегодня проверено было. Может прямо, и, честно говоря, лучше бы уже и не мог. Так не нравится. Мне хочется, чтобы... Кстати, я обратил внимание, что в спорт-режиме он делает это с меньшим азартом. Удивительно, но в режиме комфорт движения момента приходит в моменте больше, а в спорт-режиме он чуть более плавно исполняет старт, но очень острым становится по педали газа прям совсем. Там робот, и причем робот, который обучаемый, ну, он подстраивается под режим вождения, и один из тех автомобилей, в которых режим спорт в сочетании с роботизированной коробкой передач, нормально, комфортно ведет себя в городских условиях. Как правило, эти автомобили в психопатов превращаются, и на низких скоростях он начинает нервничать, дергаться, чуть-чуть поджимаешь, он куда-то прыгает вперед. Вот. И тогда ты понимаешь, что спорт-режим на автоматических коробках идеально себя ведет, а на роботах не очень. Здесь другая история. Здесь ведет себя и вот в спорте лучше, чем в комфорте. Интересно, я продолжаю его изучать, а вы продолжаете входить в понедельничек. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.